Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер», в студии Лиза Горская, и мы говорим об истории и о литературе с писателем Алексеем Варламовым. Алексей Николаевич,
да.
Почему не брали писатели начала века с собой церковь в художественные произведения, как вы сказали?
Нет, вот как раз не так, все гораздо сложнее. Я говорил о том,
так
что
вы
писатели...
же так и сказали.
Да, но я говорил не о том, что писатели начала века не брали. Не брали писатели 19 века, за определенным исключением. Я говорил про вот этот корпус русской классики 19 века. Вот я говорил, Грибоедов, «Горе от ума», нету. Пушкин, Евгений Онегин, никого нету. Гоголь, «Мертвые души, ревизор», никого нету. Там Островский, «Гроза», ну вот просто школьную классику, то, что мы все изучали в школе, никого нету. Толстой, «Война и мир», все показал. Крестьян, дворян, аристократов, военных, все показал, кроме церкви.
Почему?
Чуть-чуть там есть, не знаю почему, для меня это некая загадка. Для меня это некая загадка, почему русская литература вот как-то сторонилась изображения русской церкви, а когда, например, тот же Толстой попытался это все изображать, то начались конфликты. Да, я говорю, вот есть исключение Достоевский, братья Карамазовы. Но тоже заметьте, братья Карамазовы – это монастырь, это лечебница. А вот так, чтобы просто какой-то у него был бы такой нормальный воцерковленный герой, да, который живет вот такой добропорядочной христианской жизнью, нет, у Достоевского такой человек так ему не интересен. Таких людей было очень много. Но почему-то русским писателям вот эти вот такие устойчивые формы национального бытия почему-то были неинтересны, почему-то их интересовала маргинализация жизни. Они зачем-то описывали лишних людей, как будто главная проблема России – это почему Онегин не женился на Татьяне, когда можно было на ней жениться, а потом, значит, у них получилось, что она другому отдана. Вот почему Печорин там, значит, безумствует между своими всеми этими женщинами, вот как будто более важной проблемы для русского читателя не существовало. Это тайна, это некая загадка русской литературы. Вот. Что касается литературы начала века, Серебряного века, то она как раз повернулась к церкви. Но в некотором случае лучше бы она этого не делала. Потому что когда вот эти русские писатели, вот эти вот отцы, вот, может быть, как раз литература 19 века, ее достоинство заключалось в том, что она была очень целомудрена, и она как бы разграничивала сферу интересов. Вот она понимала, что туда лучше не ходить. А вот в 20 веке произошло смешение. Вот эти вот границы оказались взломаны, и литература туда устремилась. И начались вот эти вот знаменитые сначала начались религиозно-философские собрания в Петербурге, то, что митрополит Антоний Ватковский с одной стороны организовывал, а с другой стороны вот Мережковский, Гиппиус и вся эта компания. Ничего хорошего из этого не получилось, потому что никакого диалога между интеллигенцией и церковью толком не вышло. Но интеллигенция вдруг решила, что церковь костная, отсталая, темная, подчиненная там государству и несвободная, и надо ее освобождать, надо ее просвещать. И вот, дескать, вот интеллигенция способна это сделать. Вот это то, что я тоже называю мысленным волком. Да, когда вот такая вот ложная идея овладевает сознанием людей и заставляет их совершать всякого рода нелепости, типа того, как выдумывать новую литургию, потому что старая литургия якобы устарела. И тот же наш с вами любимый Пришвин в начале 20 века не в церковь ходил, не по монастырям ездил. Он приехал на Соловки и написал очень язвительный какой-то отзыв о том, как не понравились ему Соловки. А нравились ему русские сектанты, которые ползали, значит, вокруг озера Светлояр на Ивана Купалу, да, вот на Рождество Иоанна Предтеча, прозревали там достойными очами град Китиж, вот это ему казалось подлинная русская вера. А всякие попы, урядники, полицейские, это все старая дореволюционная Россия, от которой надо отречься. Вот, и поэтому как бы получилось так, что вот это вторжение интеллигенции, вторжение литературы в период Серебряного века, оно тоже было очень сомнительным и очень искусительным. Потом, когда уже случилась революция, когда Серебряный век оказался в изгнании, вот тогда стали появляться великие книги про русскую церковь, такие как «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева. Но опять же, понимаете, вот надо было, грубо говоря, уничтожить вот эту Россию, растоптать, чтобы потом про нее плакать. Как Бунин писал в «Окаянных днях», вот, значит, как мы там не ценили, не понимали, это мощь, это могущество, но это уже после революции. Пока была мощь и было могущество, что-то всем оно не нравилось, царя никто не любил, Когда случилась февральская революция, все, значит, там бурно приветствовали временное правительство, и все были счастливы, что пал проклятый режим. Там, людей, которые были противниками февральской революции, вы в России вообще по пальцам перечтете. Это редкость большая, потому что в основном жители Петербурга, Петрограда уже тогда, да, они ликовали, они выходили на все эти демонстрации, они кричали «Свобода!», но справедливости ради русская церковь тоже не сокрушалась о падении монархии в большинстве своем. И очень многие русские тогдашние иерархи тоже поддерживали временное правительство. Поэтому, опять-таки, упрощать здесь ничего не приходится. Но я возвращаюсь к своей мысли, если можно, да. Мысль о том, что вот русская церковь, русская повседневная церковная жизнь, монастырская, приходская жизнь, она практически оказалась в литературе неописанной. И вот вдруг в нашей современной русской литературе появились произведения, которые просто показывают нам русскую церковную жизнь в лицах. Это очень важно. Показать лицо современного или там несовременного, верующего человека, воцерковленного, монашествующего и так далее. И, конечно, главное событие здесь — книга отца Тихона Шевкунова. Такие книги в том числе награждались и становились лауреатами Патриаршей литературной премии. Вот я уже отца Тихона назвал, но он не был лауреатом этой премии, он просто не выдвигал свои книги на эту премию. А вот, например, когда был второй сезон, премию получила замечательная писательница, поэт, эссеист Олеся Николаева. И у нее книга рассказов «Небесный огонь», на мой взгляд, одно из самых таких знаменательных, выдающихся событий литературной жизни. Потому что вот эта история хорошая, добрая, занимательная, очень живая. Знаете, когда я читал ее книжку, у меня было ощущение, что я читаю сказки Шахерезады. Вот она настолько православная Шахерезада, да, вот она рассказывает вот эти вот истории, у нее же чудесные истории, да, вот чудеса в православии и в современной жизни. Я просто помню вот это вот свое ощущение какого-то полета, радости, легкости, когда я читал ее вещи, и в то же время легкость-то легкостью, но это такая вот, там есть и своя тяжесть, и свое содержание, и свой смысл. И там вот как раз современная жизнь, жизнь современного человека, она изображена очень точно.
И, возвращаясь к Патриаршей премии, которую вы назвали возрождением русской литературы, оправдала ли она ожидания?
Оправдала или не оправдала?
Ну, 2 года прошло, можно уже судить.
Это вопрос спорный. Понимаете, вот если говорить про Патриаршую литературную премию, чем она была хорошо задумана? Она была очень хорошо организована, она и есть хорошо организована. Дело в том, что в жюри этой премии входят, с одной стороны, люди церкви, а с другой стороны, в нее входят профессиональные литераторы. То есть замысел этой книги, этой премии таков, что не может быть ее победителем произведения, ну, как бы не должно в идеале быть произведение, которое, допустим, нас устраивает с такой вот канонической точки зрения, и мы скажем, что там все правильно, и можем поставить какой-то цензурный штамп, что это одобрено, да, но художественно будет абсолютно беспомощно. Вроде бы как вот такая литературная часть жюри этого дела не пропустит. С другой стороны, туда не попадет книга, может быть, изобилующая какими-то художественными достоинствами, но очень сомнительная в таком духовном отношении. Такая вот модернистская, опасная. Декадентская такая, да, опасная. То есть вот задумка очень правильная. По моему ощущению, пока не было таких вот острых конфликтных ситуаций, когда этот механизм безопасности должен был включаться. То есть на эту премию просто не выдвигалось книг, с одной стороны, абсолютно беспомощных в художественном отношении, а с другой стороны, сомнительных в отношении нравственном. Пока те книги, которые просто попадали в короткий список, вот, а я был несколько лет в жюри этой премии, поэтому я видел, как это происходит, вот, они в той или иной степени отвечали обоим критериям и вот такому вот правильному содержанию и в то же время вот таким художественным достоинством. Вот. И дальше уже был просто выбор членов жюри, которые вот выбирали там ту книгу, другую. Можно спорить о том, насколько оправданным был выбор жюри, особенно в прошлом году, точнее, в этом году, в этом сезоне. Потому что в этом сезоне получился очень сильный короткий список. Вот короткий список, он состоял, по-моему, из 8 или 9 имен. Там просто, непонятно было, из кого, вот, ну, кого можно отринуть. Все были очень сильные кандидаты, и поэтому претенденты. И поэтому вот в этом году я испытал не то чтобы разочарование, но я хорошо понимал, что, ну, есть люди, которые, может быть, уйдут вот немножко обиженными, незаслуженно обойденными. Вот. В предыдущие годы, мне кажется, вот такой острой коллизии конфликтной не было. Вот. Но мне представляется, что задача патриаршей премии, вот если думать о ее будущем, таком стратегическом будущем, заключается в том, что на этом не надо останавливаться. Вот просто выбрали какие-то книги, чествование, награда вот там, в зале соборов Храма Христа Спасителей, и как бы до свидания, до следующего сезона. То есть надо работать, надо людей, которые стали победителями, чтобы они куда-то ездили, встречались где-то с читателями, чтобы было какое-то присутствие их на телевидении, может быть, в средствах массовой информации, причем желательно не только церковных СМИ, но и светских СМИ. То есть с этим надо работать, вот в чем дело.
Посоветуйте нашим слушателям, что почитать. Вы упоминали же Олесю Николаеву, отца Тихона Шевкунова.
Ну вот даже если говорить о победителях этого года, одним из победителей стал замечательный такой, вот говоря, новая тенденция в современной литературе, когда священники пишут. Надо сказать, что тут тоже момент дискуссионный. Может ли из священника получиться хороший писатель? Должен ли вообще священник заниматься литературным трудом, если главная его задача там окормление паствы, и откуда у него вообще время этим заниматься? Но это такие теоретизирования умозрительные отчасти, а есть практика. Вот есть действительно священники, которые хорошо пишут, потому что у них есть жизненный опыт, им есть что сказать людям. Вот. И, на мой взгляд, вот победитель Патриаршей премии, один из победителей Патриаршей премии этого года, отец Николай Агафонов, вот, который широко известен в России среди людей воцерковленных, вот, он, на мой взгляд, абсолютно справедливо победил. И его замечательные книги, я с удовольствием их читаю и могу всецело и с чистым сердцем порекомендовать нашим слушателям. Вот. И второй победитель литературной премии, замечательный литературный критик, эссеист, публицист Валентин Яковлевич Курбатов. Это просто такой современный Златоуст, то есть человек с очень красивой речью, с очень культурой выражения своих чувств, мыслей, такой вот у него такой задыхающийся стиль, и когда он говорит, и когда он пишет, и он очень увлекает. Он такой очень талантливый проповедник, и я с большим всегда интересом слежу за его работами. Вот, первым победителем премии был Владимир Николаевич Крупин, тоже прекрасный писатель, автор многих повестей, романов, человек уже не молодой, то есть со своей жизнью, своей судьбой, своей какой-то интригой, вот его приход к вере. Поэтому, на мой взгляд, конечно, Патриаршая литературная премия, она вот очень точно отражает вот это вот такое направление современной русской прозы, которая пишет про духовную жизнь, пишет про современную русскую жизнь, не стараясь ее упростить, не стараясь ее облегчить, но имея какие-то определенные ориентиры.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на светлом радио, радио Вера. У нас в гостях Алексей Варламов. Мы говорим о литературе, говорим об истории. Алексей Николаевич, об истории.
Давайте.
Сейчас юбилей столетия с момента начала Первой мировой войны. Этому посвящена масса выставок и прочих мероприятий. Насколько правильно, с вашей точки зрения, расставлены акценты? И почему мы отмечаем столетие со дня начала этой войны? Может быть, стоит подождать столетие со дня окончания?
Ну, столетие с момента окончания Первой мировой войны точно не нам отмечать, потому что мы, к сожалению, эту войну проиграли, чего уж там говорить. Причем мы проиграли ее тогда, когда, в общем, должны были выиграть, и победа у нас была фактически отнята. И во многом наше поражение в этой войне, оно стало причиной тех бед, тех горестей, которые обрушились на Россию после революции 17-го года. Вот. Но, конечно, в этой войне много уроков. Она оказалась такой закрытой войной, неизвестной, темной, во многом оболганной войной, именно потому, что ее заслонили последующие события. Революция, гражданская война, строительство социализма в Советском Союзе, все это как-то отодвинуло Первую мировую войну на задний план. И великие подвиги русских солдат, которые тогда были совершены, русских солдат и русских офицеров, к сожалению, большинству из нас неизвестны. Я только когда начал вот свой этот роман писать, поскольку действие этого романа происходит во время Первой мировой войны, я стал для себя открывать какие-то, ну, поразительной странице истории Первой мировой войны.
Там. Например?
Ну, например, такая есть история, как так называемая атака мертвецов. Это случай, который произошел, забыл точно название этого города, на территории современной Польши. Но тогда там был русский гарнизон. И этот русский гарнизон, который оборонял крепость, он был подвергнут химической атаке со стороны немцев. То есть немцы, на самом деле, тогда первые в нарушение всех конвенций применили химическое оружие, отравляющие газы.
Были же конвенции запрещающие.
Были конвенции запрещающие, но немцы применяли отравляющие вещества. Вот. И сначала на Западном фронте, потом на Восточном фронте. И вот когда был против русских солдат применен отравляющий газ, и немцы перешли в наступление, ну, так сказать, как бы полагая, что все защитники этой крепости погибли, то они увидели, как из этой крепости стали выходить русские солдаты с обожженными лицами. И было ощущение, как будто это какие-то восставшие мертвецы. Но они стреляли, они так вот двигались, они защитили эту крепость. И потом вот это, говорю, вошло в историю как атака мертвецов. И это не имело какого-то широкого такого пропагандистского, что ли, звучания ни в те годы, ни позднее. Вот только вот потом уже историки Первой мировой войны установили, что там произошло. Но это был, безусловно, такой вот героизм русских солдат, которые вот в предсмертном состоянии все равно выполняли свой воинский долг.
Какой вот же нужно иметь силу духа?
И силу духа, и силу воли. И, конечно, было очень много вот таких героических страниц. Я вот листал журнал «Нива», и просто там вот именно такой, ну, журнал «Нива», там, 14-й, 15-й, 16-й год. И там в каждом номере этого журнала описаны различные подвиги и русских разведчиков, и русских летчиков, и артиллеристов. То есть была целая такая героическая страница русской истории. И вообще, как я понял, вот урок Первой мировой войны, который, на самом деле, большевики в той или иной степени все-таки усвоили и исправили, заключается в том, что Россия проиграла войну не на фронте. Она проиграла войну в тылу. Вот по мере того, как на фронте совершались героические поступки, в тылу казнократство, взяточничество, всякого рода растление, всякого рода внутреннее предательство, то, что позднее получило название «пятая колонна», или, например, агенты влияния. Вот все это здесь было. То есть разложение России шло отсюда. Это и большевистская пропаганда, это и какие-то интересы крупной буржуазии, и финансовый капитал. Вот где проигрывала Россия свою войну. И потом еще один очень важный урок Первой мировой войны, который нам следует иметь в виду. Когда эта война началась, Россия ринулась в нее безоглядно. То есть это было какое-то ликование, это было торжество. Хотя, на самом деле, конечно, было безумие. Нам не нужна была эта война. Вот. Но Россия хотела этой войны. Хотели генералы, хотел государь. У генералов еще была, к тому же, жажда реванша за поражение в русско-японской войне. Вот, были всякие высокие политические цели, были мысли об освобождении Константинополя, об освобождении даже Святой Земли. Я читал донесения тогдашних архиереев, они рассуждали в 14 году, кем будет заселена Иудея, Палестина, точнее, да? Вот, и предполагали, что в Палестине должны будут после окончания войны жить русские мужики. То есть, ну вот самые разные
идеи. А в итоге
тогда
потеряли все в итоге земли потеряли русской
все.
Миссии.
В итоге все потеряли, да. То есть на самом деле тут тоже есть вот этот вот момент, не надо широко шагать. Но дело не только в этом. Дело в том, что ликовала Россия. Ликовала, и даже вот мой любимый Розанов Василий Васильевич, тоже один из героев моего романа «Мысленный волк», он написал тогда книжку. Она, к сожалению, не очень сейчас известна, хотя она прекрасная книжка, она написана очень так здорово по-розновски. Она называлась «Война 14-го года и русское возрождение». Книжка эта вышла, она выходила такими статьями, ну, Розанов журналист был, да, потом он эти статьи собрал в книжку. И вот вопрос, почему книжка называлась «Война 14-го года»? Потому что он был уверен, как и все, что война кончится за несколько месяцев. Вступая в эту войну, Россия была уверена, что война будет очень короткая и будет победоносная. Германия будет разгромлена. И тогдашние газеты писали о том, что это последняя война в истории человечества, что после этой войны установится справедливый мир. Вот в чем была устремленность тогдашних политиков и тогдашних народов, которые были этими политиками влекомы. Последняя война в истории человечества. Все ликовали, все были счастливы. Немцев ненавидели, немцев обзывали исчадием ада. называли. И в Петрограде, в Петербурге тогда еще, на следующий день после объявления войны разгромили германское посольство. 4 года прошло. 18-й год. Дневники Бунина. Все ждут немцев как освободителей. Стихи Анны Андреевны Ахматовой. Когда в тоске самоубийства народ немецких дал гостей.
Что за метаморфоза?
Вот что случилось с русским народом. Вот эта проблема, понимаете? Нам нельзя слишком впадать в крайности. Нам нельзя вот так вот увлекаться и ликовать, что мы всех победим, потому что мы не удерживаемся на этой высоте, а потом скатываемся вниз. Нам надо искать все-таки какое-то более разумное отношение ко всему тому, что вокруг нас происходит. Нельзя поддаваться никакой пропагандистской шумихе. Заметим, кстати, что когда началась Вторая мировая война, точнее, Великая Отечественная для нас, конечно, да, 22 июня, никакого ликования на улицах не было. Ну, может быть, было какое-то частичное, но так, чтобы вот прям все ликовали, такого не было. Все понимали, что впереди трудная, тяжелая работа. Может быть, какие-то мальчишки считали, что война закончится за 2-3 месяца. Но, в общем-то, понимали, что это будет тяжелое, скорбное.
Там еще было ощущение предательства, потому что был пакт о ненападении, который был нарушен.
Да как... И это тоже. Но самое главное, что вот получается так, что войны, которые начинаются с ликования, заканчиваются поражением. Войны, которые начинаются в такой вот строгой, суровой обстановке, когда выходит вождь и, стуча зубами об стакан, говорит «братья и сестры», хотя он этого не говорил и гнобил этот народ в течение нескольких десятилетий, вот эти войны заканчиваются победой. В этом тоже какой-то урок, на мой взгляд, есть. Вот одним из героев и моих книг в серии ЖЗЛ и одним из героев моего романа «Мысленный волк» был Григорий Распутин. Личность сложная, личность неоднозначная, но личность, вот что, на мой взгляд, абсолютно несомненно, тоже это был очень яркий человек. И вот как раз Григорий Ефимович Распутин был противником вступления России в любую войну, потому что еще до начала Первой мировой войны Россию втягивали в Балканский кризис, который случился в 1912 году. И уже тогда могла война начаться, и уже тогда Распутин говорил государю, что нам все это не нужно. Уже тогда он как бы призывал царя думать исключительно о русских проблемах, жить со всеми в мире, со всеми сотрудничать, ладить и решать свои русские дела. И это была очень разумная, взвешенная точка зрения крестьянина, мужика, который не понаслышке, а изнутри знал и понимал, чем живет Россия. В этом смысле фигура Распутина очень важна. И об этом хорошо Сергей Булгаков писал, философ. Он говорил, что я государя за Распутина еще больше люблю. Потому что как бы вот сама идея приблизить мужика и понять его точку зрения, его взгляд, это характеризует Николая Александровича с положительной, с правильной стороны. Так вот, Распутин был против вступления России в войну. Хорошо известно, что когда вот стала уже понятна перспектива начала войны, он написал государю письмо, причем это письмо, это подлинник, это не фальшивка, это не придумка, действительно письмо есть, у меня, к сожалению, сейчас нет его текста, да, хотя стоило бы, наверное, найти и процитировать, настолько там сказался его вот такой талант проповедника, который у него, несомненно, был, но пафос его мысли, как бы вот идея его, соль его выступления заключалась в том, что это страшная беда для России, беда, которую не надо допускать, но, видимо, какие-то политические интересы, узкополитические, узкогосударственные интересы, интересы верхушки бизнеса, генералитета, парламента, вот они как бы возобладали над интересами народа, они возобладали над интересами России в широком смысле этого слова. Вот, и с этой точки зрения как бы война была и неизбежна, и избежна. Вот, но, к сожалению, мир так устроен, что элиты решают, как жить. Так было раньше, так есть и сейчас на самом деле. И тогдашняя русская элита совершила, конечно, непоправимую роковую ошибку, когда ввязалась в эту войну. Она переоценила абсолютно свои силы. Россия была готова к войне краткосрочной, в лучшем случае, если уж и была готова. Но к такой затяжной, долгой войне страна, конечно, готова не была.
И недооценила внутриполитическую угрозу.
И это в том числе. И это в том числе, конечно, потому что войной воспользовались всякого рода большевики и прочая нечисть.
Раз мы вернулись к вашему роману «Мысленный волк», я еще хотела спросить, последний вопрос, самый короткий, почему такое название? Это же цитата из правил к святому причащению. То, что каждый христианин читает, готовясь к таинству. И увидеть эти слова в названии романа достаточно странно, необычно.
Вот именно потому, что когда я стал... ну, уже в таком взрослом сознательном возрасте окрестился, и когда я стал причащаться, и когда я стал вычитывать правила, то, ну, поэтому же правило, конечно, читаешь с какими-то определенными чувствами, но оно литературное ухо и там сознание, оно тоже не дремлет, глаз точнее, да, наверное, не дремлет, лучше сказать глаз, поскольку глазами все это читал. И как-то я глазом уцепился за это странное выражение. «Зверу уловлен от мысленного волка
Бога». «Зверу уловлен» или «зверу»?
Ну, может быть, ну, наверное, там ежа нету, правильно, в церковно-славянском. Это значит «зверу уловлен», да, вы правы. «Да не на мнозе удаляйся от общения моего, от мысленного волка, зверу уловлен буду». И меня так это все поразило. «Зверу уловлен», «мысленный волк». И как-то где-то это отложилось, и много-много лет во мне таилось. И чем больше я размышлял над этой вот, ну, это метафора, я не знаю, ну, с точки зрения, может быть, литературной, это метафора какая-то, мысленный волк, да, вот я чувствовал, что за этим что-то стоит, за этим стоит какая-то очень важная, опасная сущность. И вот в каком-то смысле, я бы так сказал, когда я начинал писать свой роман, у него было другое название. Но потом этот мысленный волк сам туда пришел. Он как бы оказался каким-то таким недостающим звеном. Он оказался неким ключевым элементом, который помог мне воссоздать вот эту вот картину русской жизни, жизни русской интеллигенции, хотя там не только интеллигенция описана, но преимущественно она. Начало Серебряного века. И для меня это стало вот такой вот, такая отмычка, что ли, да, вот с помощью которой мне показалось, можно объяснить, что тогда в России с Россией происходило.
Алексей Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Я очень надеюсь, что вы будете к нам приходить еще и еще. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире была программа «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». В гостях у нас был историк и писатель Алексей Варламов и я, Лиза Горская. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели.
«Светлый вечер». На радио «Вера».